не случайной встречи. Смотри, кто пришел.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Мы избрали такой насущный вопрос, как гармоничная жизнь, потому что и раньше, и сейчас миллионы людей мыкаются из-за своих, так сказать, проблем, комплексов, из-за своих постоянных неудач, и я бы даже сказал еще самое главное, из-за того, что они живут, как им кажется, никому не нужной жизнью. Соответственно, мы пригласили в гости человека, который так не считает о себе. Представьтесь.
Валентин Завгородний, предприниматель, с недавнего времени наставник, 32 года в бизнесе, несколько направлений, сейчас мне 51 год, и, так сказать, жизнь продолжается.
Вот, насколько я понял из того, что рассказывал наш соведущий Олег Черняк, вы человек достаточно... Ну, как сказать, довольны жизнью. Не только, видимо, в плане материальном, потому что есть много очень несчастных миллиардеров, мы знаем. Как совместить лань трепетную и вот жесткого коня бизнеса? Как это совместить, чтобы, так сказать, и душу не погубить, ну и все-таки жить прилично?
Ну, все, конечно же, в нашей голове, да? Поэтому живи по совести, живи честно, живи с своим как бы миром, который у тебя в душе, и все будет хорошо. Вот. Самое главное — это просыпаться с утра и чувствовать себя, в общем-то, хорошим человеком.
То есть иметь такую серьезную, здравую самооценку, да? Говоря психологическим языком. Ну вот я только знаю, вот 32 года я посчитал, 91-92 годов вы в бизнесе. Но в то время я тоже магазин держал в Кемерове и так далее, маленькие знакомства с сферой. Мне все в упор люди говорили, что работать в бизнесе и оставаться, так сказать, не под ударом либо государства, либо налогов, либо бандитов, либо просто совести, поскольку все время приходится лавировать, никак не получалось. У вас получалось?
Ну, конечно, получалось. Что вы имели в виду?
Ну, вот, к примеру, я как человек верующий, такой вот заточенный на точном исполнении всяких правд, всегда говорил своему бухгалтеру, ну как же, вот надо налоги то, налоги все, налоги все. Ну, говорит, ну и все, если заплатишь, что тогда закрывайся. Вот так всегда говорили. Вот, ну, прямо в лицо. Да и сами налоги, собственно говоря, они, помните, выпускали такие книжки, когда еще министром финансов был Чубайс, как обойти налогообложение. То есть само Министерство финансов этим занималось, собственно говоря.
Вот. Ну, это мы же были все там как слепые котята в 91-м году. То есть все только начиналось, и я думаю, что у налоговиков там все только тоже начиналось. Там больше была задача и больше была забота, в общем-то, выживание. Вот в то время. Это все, кто помнит, там 91, 92, 93 года. Очень все было, как сказать, было с одной стороны интересно, с другой стороны непонятно, да, куда мы вообще в принципе движемся и что такое коммерция, да, то есть помните разделение такое, бандиты, коммерсы, да, там, не знаю, там правоохранительные, менты, да, то есть вот так все это было. Вот, поэтому больше, если честно, заботило именно вот, скажем так, криминальное, вот проблемы были с криминальной стороной.
С налогового. А у вас Кемерово не было, что ли, Владимир?
О, Кемерово — это вообще особый случай. Но мы, знаете, мы на магазине повесили такую вывеску красивую, собственно, с Бога.
Милиция.
Однажды зашел один майор, посмотрел и ушел.
Ну, вы же... Ну, майор он посмотрел и ушел. А были люди, которые посмотрели и зашли, да.
То есть это все пока обходилось.
У нас так, у меня просто половина родни из Кемерово, поэтому... Я примерно знаю. Вот это. Знаете, как? Я как раз в 91-м году я приехал в ботинках «Саламандр». У меня такие были. Помните, такая модная обувь была? А у меня такой серьезный брат там в Кемерово, двоюродный. Он мне говорит: о, а ты в этих ботинках собрался идти по улице? Я: ну да. Он говорит: нет, здесь опасно.
Здесь опасно.
палочки. Это только со мной тогда пойдем гулять. Вот такая была жизнь.
Вы знаете, в эти годы по улице Ленина, это центральная улица через все Кемероновое, значит, ходили не тротуаром, она очень широкая, а ходили либо по центру, либо вот по велодорожке, по тротуару, там много тенистых мест.
О, ничего себе.
Вот так было.
Ну да, да, время такое.
Слушайте, а вот вопрос, говорите, выживаемости, ну то, что никто не понимал.
Да.
Да, только все начиналось. Мне кажется, это и в наше время все. Сейчас каждый, кто заходит в сферу там, предпринимательства, бизнеса, там, это ошибки, это падение, ну, такой, так скажем, непростой путь.
Знаете, я вам скажу так, я вот анализирую те года, да, и сегодняшние, и понимаю, что у нас отсутствовал вот этот институт наставничества. Институт, то есть нам некому было обратиться, совершенно некому. То есть большинство ошибок, которые я совершил, можно было не совершать. То есть элементарно, то есть человек с опытом, да, мог, в принципе, подсказать, подкорректировать, подсказать, как это лучше сделать, как лучше обойти вот эту сторону. Даже в любых, причем это вопросах, жизненных вопросах. Потому что, ну, скажем так, мы же когда начинаем делать ошибки, когда мы в состоянии стресса.
Да.
Когда мы в состоянии стресса, как только в этом состоянии мы уже не соображаем, что мы делаем. То есть мы уже идем по какому-то, не знаю, там, по шаблонам или по тому моменту, который, ну, в первую очередь в голову пришел. Все, а это зачастую неправильно.
Ну да, конечно. Ну, в итоге сейчас все устаканилось. Уже вертолеты на трассе Кемерово-Новосибирск не летают, полицейские, а было время, потому что я возил книги машинами ГАЗ-52 из Новосибирска. И вот вертолеты прямо летали, смотрели, там, потому что останавливали некоторые ребята. Все как бы обошлось, все устаканилось, жизнь стала спокойнее, более предсказуемая. Действительно, появился интернет, и там много множество коучей, и, ну вот, наставников. Вот в чем суть наставничество по-вашему?
А именно вот в том, чтобы, скажем так, мы все, конечно, совершим свои ошибки, и никуда мы не денемся. И все эти фразы о том, что там только дураки учатся на своих ошибках, это все ерунда. Но именно в каких-то кризисных моментах, особенно в бизнесе, очень важно, чтобы человек посмотрел на тебя со стороны. Посмотрел со стороны на ситуацию и дал подсказку.
Ну, как сопервайзер,
да. И очень важно.
Бескорыстно, чтобы как-то, да, вот именно правильный подход, да. Чтобы еще был.
Конечно. И самое главное, да, это что он-то в этой ситуации в спокойном состоянии. То есть вот это очень важный момент.
Но не плодит ли он тем самым себе будущих конкурентов молодых?
Нет, совершенно.
Задача другая.
Наоборот, чем больше мы даем, тем больше мы получаем.
Получаем тебе информацию. Это же знания, которые...
Вот вы говорили, что вы перебирали разные виды, так сказать, предпринимательства.
Да.
Видимо, не все же стрельнули, один-два, видимо, всего лишь.
Время такое было, мы же говорили, что 90-е, то есть пробовал себя везде, где-то хватало энергии, вот как раз не хватило умения делегировать, то есть все на себя сконцентрировал, и, собственно говоря, это и была некая такая ошибка в кризис. Вот сейчас я был в клубе в Москве, да, в клубе предпринимателей, там как раз основная задача — это научить предпринимателей делегировать.
Отдать суету.
Да, уйти от оперативки, да, и заниматься предприниматель, да, у него в этом названии есть предпринять, да, то есть он, его задача — найти какие-то новые направления, создать стартап, запустить его и идти дальше, то есть следующий шаг делать, то есть вот такие. А у нас же как было понятие? Все, чем-то одним занялся, и все, и до старости ты этим занимаешься.
Сыну отдал.
Но это как бы немножко другое.
Ну да, меняется.
Ну, рынок. Более как-то системно построить. Не так, что ты вырвал там, ну, денег, заработал, да, да. А именно не отключаться от этого процесса, что ты строишь бизнес. Ну нет, вот раз ты опять суету, там что-то в тебя погружает. И надо не забывать об этом.
Самое интересное,
ключевые моменты решить.
Когда те же наставники, они находят экспертность, да, в человеке. То есть, да, есть люди, которые, ну, скажем так, ему нравится именно чем-то одним заниматься. И надо его найти и направить в Кто-то, кому-то нравится автосервисом, да, управлять. Но это его, это там, у меня есть друзья, которые там 30 лет в автосервисе, и им это нравится. Они кайфуют от этого, они получают удовольствие. Вот. Кому-то нравится там, не знаю, пекарем быть, да, там, или там кофейню держать, кафе.
Ну, то есть, вот, это надо, да, это понять надо, что вообще сам человек хочет. Нас же не спрашивали, как правило, мне тоже посоветовали в свое время. Ну, идти учиться. Ну, мосты, дороги, аэродромы строить, и это, ну, да. как посоветовали, так в принципе это.
Вот да. У меня вот есть опыт такой, ну, не один, а, скажем, из маленького такого предприятия, да, там выросло сейчас большое предприятие. То есть, ну, маленькая кофейня превратилась в некое, так сказать, чуть ли не место сбора, да, сообщества людей. То есть, ну, поэтому важно в нужный момент подсказать, да, что
никаких. Слушать тоже, да, уметь, кто именно принимать информацию, а чего вот интересно это зависит, принимаешь ты там, да, информацию и как найти себе вот именно наставника. Более интуитивно вопрос или. Это, ну да, наверное, больше интуитивно, да? Uh-huh. Что если тебе подходит, заходит информация, то...
С вами Алексей Дебров. Uh-huh. Ну, за наставника хотел бы поделиться от себя. Конечно, очень важен в любом возрасте или в любом периоде жизни наставник, ну, как бы ты ни был, потому что мы все так или иначе являемся где-то учителями, а где-то учениками. Uh-huh. И тот человек, который... Ну, решил, что все, ему больше нечему учиться, наверное, ему и нечего жить. Ну, поэтому, ну, как бы ты ни был, где бы, ну, вот осознав такую вещь, да, я обращаюсь к Богу за то, чтобы он мне в мою жизнь послал такого, ну, наставника, неважно, в финансовой сфере, душевной, духовной, которая мне откроет что-то новое. И позитивное, а не деструктивное. Деструктивное мне искать, я сам найду, так сказать. У меня природа падшая по натуре, поэтому, как говорится, огради боженька от зла, а то нам только дай доступ, остальное сами сделаем. Вот. А вот за наставник, ну и как, и потом вдруг приходят, то есть когда я обращаюсь к Богу более-менее стабильно с этим вопросом, вдруг в мою жизнь приходят, ну, те или иные люди, которые выглядят авторитетно в моих глазах. Ну, всегда начинаешь встречать по одежке, да, то есть красивая там машина, красивые слова, красивые часы там, еще что-то. Но я теперь на это не покупаюсь. Для меня очень важно, прежде чем действительно принять внутри где-то себя этого человека в наставнике, больше познакомиться с его сущностью, с его внутренностью. То есть побывать у него дома, посмотреть, что, как. Для чего? То есть понять его внутренность. Почему? Потому что зачастую люди очень, ну, красиво говорят, изрекают мудрые тезисы, а домой придешь, вот один кактус на окошке, вот тебе здрасте там. А жена есть, да, вот третья попалась никакая, а он учит, да, например, психолог с двумя дипломами, да, и учит как...
Сапожник без сапог.
Да, учит, как строить семейные взаимоотношения. Нет, я у такого учиться не буду, я лучше у дяди Васи поучусь, там, слесаря, который там уже правнуки, внуки и все прочее, с одной женой там прошел все на свете. Поэтому вот в наставничестве, когда мы обращаемся, ну, к Богу, к Вселенной, у кого уж там какой Бог, я вот ко Христу обращаюсь, и приходят люди в жизнь. Но тут очень важно еще понять, что это за наставники, чему они научат, исходя из того, что просто посмотреть, как у него все устроено, как оно все работает. Тут
даже дело, извини, не в том, что как устроено, потому что приблизительно весь бизнес похож. Но вот у каждого специалиста, не знаю, прав ли я, Валентин, кажется, да?
Да.
Прав ли я, что вот чем отличается, допустим, в нашей сфере, в радиосфере, в интернет-сфере, специалист от неспециалиста? Ну, все везде одинаковые, сайты и все. Но вот специалист знает, где вот какую птичку поставить. Маленькая тонкость, которую никто, нигде, никому не учит никогда вообще.
Ну, вот,
знаете, а он молча ставит и все.
Ну, вот очень важно еще понять, а что это за человек? Не то чтобы, ну, для чего он послан. Например, приведу вам пример. А вот в мою жизнь приходил человек, который великолепно вел бизнес. Великолепно он ведет бизнес, гениальное решение, все. Но у него нет семьи. То есть он... скажем так.
Ну, больше времени все в этом посвящен. Да,
поэтому можно понять, для чего, в какой сфере тебе нужно прокачаться и понять, и брать от этого человека, ну, то, что важно. Не делайте из него идола. Это же не значит, что если этот человек тебя прокачает в финансовой сфере.
Мы про это и говорим, что все сферы должны быть. Не только в бизнесе. Мы сегодня на эфире не сосредотачиваемся. Ну, как-то так пошел разговор в сторону наставничества. Почему? Я думаю, это важный момент. Потому что люди, ну, горды, большинство. Я все знаю, все умею. Или смиряются, пока это им выгодно делать. А вот по сути, как сущность, как человека, ну, вот больше вот оно именно в таком виде. И, конечно, надо учиться. Надо вот именно через вот это почтение, через вот это уважение. Мы все хотим, чтобы к нам, так скажем, относились с уважением. И чем вот это... И мне охота вкладываться в людей, которые принимают, которые открыты до этого. Понимаете, ты даже уходишь, служишь, проповедуешь, где бы ты ни был, это чувствуется, слушают тебя или не слушают. Если человек, он слушает и принимает информацию, ты ему отдашь все самое лучшее. Ну, из себя это само выйдет, вот эти все сливки, так скажем, все само. А если который все знает, все умею, мне неинтересно. Правильно?
В том числе плох тоже.
Все правильно сказал, так сказать, наш соведущий. Когда мы кого-то учим, мы учимся сами. То есть мы повторяем, мы находим что-то новое, мы находим от своего подопечного что-то новое и так далее. Тем более у каждого наставника есть свой наставник.
Поэтому
надо вот это не забывать.
У психолога есть супервайзер, у психолога есть перестраховщик. То есть на самом деле это большая система. Как давно занимаетесь, Валентин, этим? Как давно?
49 лет.
Ну, два года. Около 2 года.
Да, 2 года. Угу. 2 года я этой темой интересуюсь.
Вам посоветовали вы сами,
не чая? На самом деле пришел к этому сам.
Ага.
Вот. Для меня сейчас такие, знаете, как чуть ли не ежедневно происходят какие-то новые открытия. Да? Для меня открытие, для кого-то это уже обыденность и данность, да. Но для меня открытие, и слава Богу, и мне это нравится, и я кайфую от этого.
Сколько может быть у человека, людей, таких подопечных, условно говоря, условно?
Ну, много, конечно, не может быть, потому что, ну, скажем так, всем надо уделить время, внимание, и это не обязательно, что вы там целый день... То есть там, может быть, иногда и достаточно одной фразы, одного слова, одного совета, да. Просто надо понимать, что в данность, почему наставник нужен со стороны?
Угу.
Он необходим со стороны.
Ну,
не
идиак,
не семьи, не с родственников, потому что у всех есть какая-то своя, скажем так, заинтересованность, что ли, в этом процессе. А именно со стороны и желательно все-таки старше. Потому что с опытом, с пройденным каким-то видением и так далее, потому что, ну, вот как-то вот так получается.
В итоге за эти 2 года, ну, если можно, конечно, вот, сколько уже сменилось, не сменилось людей?
Ну, опять же таки, я вот Олег подскажу, да, то есть это работа безвозмездная и, так сказать, учета. Количество тоже как такового нет, естественно. Так,
знаете,
ну, есть люди, которые просто обращаются за помощью и в дальнейшем, скажем так, идут за советом в продолжении своей темы.
То есть, вот так это две секунды сейчас еще. И вот о чем сейчас Валентин сказал, что нету там учета определенного.
Ну, понятно.
Бывает, семена посеются 3 года назад, а плоды дадутся там через, ну,
понятно,
через это. Это на сегодняшний день, я вижу в своей жизни очень много этого. Ну, не хвастовства ради, это просто оно как, как жизнь. Это раз где-то у людей опыт надо открыть, второго, и они в этом живут, в этом находят, смотришь, у них даже где-то лучше, чем у тебя. Ну, там в определенных там моментах.
Хотела спросить, Алина, вот у меня встречаются люди, я не в бизнесе, обращаются за помощью, ты начинаешь им помогать, или они на тебе стараются повиснуть, или просто не слышат тебя, ты вот им помогаешь, как бы им это же надо. Ну, разбираюсь, ну, я в данной ситуации разбираю ситуацию, которая в семье там происходит, неважно, там где, помогаю увидеть со стороны, что происходит у них. Вот. Как вы поступаете с такими людьми?
Вот хочу заострить на это внимание, вот как раз переводите на финансовую сторону.
И все вопросы будут
по делу и четко. Так что,
кстати, вот, да, вы знаете, я вел программу с Ариной Краус, тоже одна из знаменитых, И она сказала так: знаете, почему я беру большие деньги? Чтобы не брать пустых людей. Да? Ну, смысл. Мои консультации стоят очень дорого. Да. Ну, зато они уже прямо ко мне так прилипают, потому что каждую копейку хотят отработать.
Зачастую так и бывает. Все, что дается бесплатно, могут люди воспринимают как, скажем так, возможность пользоваться этим.
На русской халяве, да.
Еще и не придут, еще сколько вот бесплатно, сколько собираешь порой. И не идут, времени нет. Вот у нас в зал, там, да, как, например, организовали для себя, ну, боксом тренируем, помещение сняли, все, вообще все для людей сделали, и не приходят. Еще и уговариваешь. Говоришь, давай. А школа бокса вот здесь на Каштаке у нас.
Битком.
Занятие 700 рублей одно. Там по лапам, ну, в общем, намного, все дорого. И идут, и все.
Это то же самое с реп-центрами. Рабочие реп-центры битком, а вот как у нас, они все бесплатные, они пустуют. Удивительно, да? Все наоборот.
Поэтому везде надо
не вкладывать. Ценят. Не ценят, да.
Рецепт немножко по-другому. Туда бесплатные ты должен сам прийти, а в те платные пихают родители.
Кто пихает?
Родители, жены.
Может быть. Но почему бы бесплатные не запихивать?
А бесплатные берут только при условии, что ты сам пришел и обратился за помощью. Сам человек, который хочет выиграть.
А, ну да, там есть тонкость, да. Тонкость, ну ладно.
За наставничество тоже хотел... кое-что, ну, наверное, поделиться и с экспертами, и со ведущими, отчасти, ну, такое свое видение на данном этапе жизни, наверное, такой осознанности, что в зеркале я вижу состояние своего тела, вот, а в зеркале бытия, ну, я смотрю или разумею состояние своего духа через окружающих меня мужчин, то есть прообраз разума, и состояние своей души через окружающих меня женщин, то есть состояние своих чувств. И поэтому через своих подопечных, плох тот учитель, который не учится у своих учеников, знаете, как в октаве до и си, да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, то есть есть такие вот гамма, да, гамма. Гамма в этой октаве. А что можно сыграть на этих семи нотах? Это же, ну, потрясающее количество произведений. И вот так я смотрю со свое состояние разума и со свое состояние души через окружающих меня мужчин и через окружающих меня женщин, а в том числе через подопечных, понимая, что нужно природу своего существа или естества своего воспитывать с любовью, ни страхом, ни угрозами, ни еще чем-то. А вот мудрый с любовью. Опять же, что такое любовь? Это не потакание своей природе. А истинная любовь, это, ну, она сродни такой родительской, чтобы понять, а что же полезно сейчас на этом этапе. Да? Может быть, дать пряник, а может быть и кнут. Может быть, дать такое слово, чтобы выдернуть человека из самосожаления или самооправдания.
Вот.
А может быть, да, а может быть, где-то просто замолчать и выслушать.
Спасибо, Алексей. Мы вернулись к началу нашей программы. Не так, на самом деле, мало возможностей, как мало вот этого огня, этого стимула и очень много самосожаления.
И разрешите, закончу мысль, да, самое главное, что в данном этапе мне мои наставники уже мои подопечные, потому что я учусь изменять свой внутренний мир
вот-вот-вот.
От вне. То есть, если упорный, например, мужчина попался, понимаете, а вот, может быть, где-то ему нужно пожестче слово. А если женщина где-то упорная, ее жесткое слово может убить. Но если ты спокойно все ей растолкуешь, спокойно, она поймет и сделает. Упорный мужчина, когда ты ему начинаешь растолковывать, он начинает как бы свое пропихивать. Не-не-не, ты не понял. Не-не-не, ты не понял. Не-не. Он возьмешь, знаете, посох. Эх, замахнулся, все, я все понял.
Вот давайте диагностику проведем, Валентин, 5 секунд.
Всегда нужно понимать.
В конкретном случае, о чем сейчас Валентин начал говорить, здорово, суть какая, вернее, извините, Алексей, суть какая, их надо учить, этих людей, как правило, просто каким-то там, не знаю, финансовым и каким-то еще там экономическим вещам, или о чем он начал говорить, что люди как бы боятся, вот извините, ничего, чего нет.
Слушайте, у меня, знаете, как я, в какой-то степени наставник – это тот человек, который делает вот этот легкий маленький пинок по утрам.
Вот стимулирует.
Да, стимуляция. Да, потому что мы очень часто, ну, заметьте, я думаю, что все здесь, так сказать, в студии сталкивались с тем, что иногда утром, да, мы перекладываем, там, давайте с понедельника начнем, да, там,
ну вот. Прокрастинация.
И, да, прокрастинация, да, то есть вот это вот отсутствие дисциплины, которая нам в детстве нам в спорте, да, вот мы от нее страдали, от этой дисциплины, да, ой, елки, каждое утро, вот у меня были тренировки, одна тренировка у меня была в 5:30 утра, вторая тренировка в 3:45, да, дня. У нас был такой, можно сказать, спорткласс, и мы приезжали, то есть я выезжал из дома, во сколько там получается, где-то в 4:30, еще темно, еще трамваи не ходят. Ты как-то добираешься до спортзала, до спорткомплекса, и потом уходишь в школу вместе со всеми. Со школы мы не шли домой, мы шли именно в обратном спорткомплекс. Там у нас были такие, знаете, маты, да, вот, кожаные. Мы на них же и уроки учили, и потом тренировка начиналась. То есть весь день мы были там. То есть некая дисциплина была. Нравилось нам это, не нравилось нам, но мы давали результат, правильно? Мы как бы какие-то разряды получали тогда. Во взрослой жизни очень часто некому нас вообще вот таким образом, там, небольшим пинком простимулировать. По большому счету это очень плохо. Ну, то есть вот это основная, наверное, проблема. Mm-hmm. Потому что в жизни все происходит, да, то есть где-то поговорил с родственниками неудачно, где-то кто-то плохое слово сказал, да, и у тебя начинается такая некая апатия, то есть все, ничего не хочется, забыл о своих планах, там все переложу, завтра начну, сегодня не буду, сегодня не могу встать, не хочу и так далее. Обычно, особенно это в возрасте уже получается, там, после 40. И вот здесь как раз и нужен человек, который тебе говорит, так, вставай.
Я с вами полностью соглашусь. Почему? Потому что стимул развития личности, если честно, это страх и интерес. Вот такие.
Ну так и есть, да.
С диван человек, он по природе скотина у нас.
Ну как в анекдоте, да, еврейская жена, какая хорошая, да, которая говорит, вставай с дивана.
Володя, вот вы же говорите, что по природе мы все скотина, да?
Ну,
и стимул развиваться, это вот, да, знаете.
У каждого в семье, да, есть свой коуч, да? Вставай и иди, так это у меня жена говорит каждое утро.
А когда жены нету, тогда коллектор приходит или еще что-то. То есть вот создаются такие обстоятельства, которые нас с дивана скидывают. И когда мы вот преодолеем свой страх, а за ним рождается интерес. А что же там дальше?
Ну, это вот, знаете, на что похоже, я сейчас поясню, даже слушали, потому что они очень образованные на Томске. Это похоже на две театральные школы. Одна была знаменитая Немировича Данченко, ну и, соответственно, Станиславского. Сначала себя вообрази, потом делай. А Мейерхольд проще говорил, начинай делать. И придет воображение. Вот начинай, все-таки не сиди. Начинай с чего-то, ошибись, дальше иди.
Но, Володя, дело-то в том, что мы по природе сотканы из страхов. Посмотрите,
вот
нам жениться страшно, не жениться страшно. В школу пойти страшно, не пойти страшно.
И таких около 60%.
На работу пойти страшно, не пойти страшно. На пенсию выйти страшно и не выйти страшно. Мы все вот учимся преодолевать.
Чуть ближе.
Алина, вы рассказываете, вот страхи, пинок, а как же, все равно у нас есть чувства какие-то негативные или положительные, их же тоже надо проживать, как вы это делаете?
Кнут и пряник.
Недавно, вот 50 тысяч мыслей пролетает в течение дня,
да?
Это уже посчитано,
да?
80%, Алина, из них это негативные мысли, 40 тысяч, представляете, то есть, вот как раз и надо уметь их обходить.
Ой,
но они будут всегда.
Можно
в зависимости от твоего роста, вот мы заметили, ты возрастаешь, ты сначала восхищался, ну вот в плане даже там рабочих там моментов. Семья-то понятно, мы определились, там завет заключили, все, и ты делаешь так, чтобы у тебя там все было ярче, лучше, скажем. А вот в работе, раз ты вчера восхищался одними там сотрудниками, а когда твоя компетенция начинает возрастать, ты уже смотришь, как, ну, что надо лучше, надо там, ну, и это почему? Потому что ты сам вырос. Ты сам вырос, и ты уже смотришь по-другому. И к тебе приходят действительно еще такие более специализированные люди. И здесь вот этот процесс, так скажем, который, ну, непрекращаемый, вот развитие над собой, Потому что сдаться можно вообще по три раза.
Нет, два варианта.
Сказать, я поехал, все, сейчас поехал кушать. Все, поехал. Ну, я не говорю, что
если,
кушать не надо.
Если отдаться, вот, по вашему мнению, чувствам, да, все, можно уйти.
Я немножко не это. Просто есть такие чувства, которые надо именно прожить и просидеть, и продумать. Они а так, какие, что вы... пинок и все, пинок
нет, нет,
и все.
Что, смотря какие, про какие вы чувства говорите.
Ну, бывают какие-то серьезные обиды, чувство вины серьезное, которые надо в себе все-таки промыслить, проработать, а потом уже
но
не...
Я, перед вами человек, который, ну, скажем так, основное, самое негативное чувство, чувство вины у меня было.
Вот,
всю
вот,
жизнь.
Вот, вот,
вот. Вот, вот, вот всегда.
Угу.
И оно мне настолько мешало жить. Как выяснилось, да. То есть оно, оказывается, самое деструктивное, это чувство.
И одновременно самое религиозное.
И мы сами, да, мы сами себя доводим до какого-то депрессивного состояния, так сказать, потом.
А я хочу поделиться рецептом, как я тоже человек, все это проживаю, чувство вины и все прочее. Да по природе просто, по своей падше, я муха. А надо быть пчелой, потому что муха, она всегда найдет, так сказать, какую-то свою какашку, да, по существу жизни, потому что у нее все заточено на поиск этого. Угу. И это будет ее правда. Поэтому я просыпаюсь всегда мухой. Все страхи и предрассудки сидят на краешке кровати, ждут, когда я проснусь, чтобы начать мне пилить голову. Поэтому моя ответственность перестроить свою природу, а это надо приложить усилия. Я начинаю благодарить. Вот
костюм,
так лучше.
Я костюм.
Простое побуждение себя находить стакан у тебя наполовину пуст или наполовину полон. Это твоя ответственность. Я начинаю благодарить за то, что есть. Устал, глаза разлепил, это хорошо, с постели
давайте
встал,
расшифруем чувство
благодарю.
Вины. Спасибо. Давайте расшифруем чувство вины. Вот перед нами три предпринимателя, ну, в разное время, потому что я сейчас сошел маленько. Я тоже держал магазин, неважно, занимался. Ну, я был директором много лет, и до сих пор радио. Так вот, вы же увольняете людей. Вот тех, которые вот уже все, уже не так наливает кофе, уже не так красиво делает капучино.
Больше сами, наверное.
Сами, да? У вас не возникает чувство вины, когда вы вынуждены расставаться с людьми, которые вот не оправдали ваших ожиданий бизнеса? Вот этого чувства вины нету, так сказать, солидарность с пролетариатом?
В этом контексте нет. Со мной сложно на эту тему разговаривать, потому что я фактически никогда не увольнял.
Понятно.
Да, то есть я тут согласен с Олегом. Ага. Наверное, когда ты создаешь некое сообщество, да, пускай предпринимательство.
Ну, бригаду,
да. Атмосферу. Да, атмосферу, да. В этой атмосфере кто-то удержится, кто-то нет. То есть и здесь больше, знаете, как вот с чувством вины. Нет, здесь оно, наверное... Не чувство вины, здесь жалость потери кого-то,
ну,
да, в дальнейшем. Ну, то есть,
контакты.
Вот, скажем так, да. Ну вот, скажем так, нужен этот человек пригодился бы, да, то есть вот, он не удержался от компании, да, то есть что-то ему не понравилось, или там мы не сошлись характерами, там, не знаю, желаниями, направлениями. То есть, ну, только в этом. Нет, чувство вины, оно наверное, больше жизненное. Оно в коммерции как-то не проявляется,
да?
Особо.
Да? Атмосфера, вот Алеша сказал об этом тоже. Атмосфера. Допустим, у вас работает 5-6 человек. Ну, из них, как правило, одна-две женщины. Я почему говорю, потому что на радио были такие случаи у нас буквально. Появляется одна женщина, и которая начинает чудить.
Можно сказать?
Давай, защищай женщину.
Просто, нет, у меня были два опыт и в мужском коллективе,
да,
где
да,
260
да.
человек, больше 260 человек. И опыт руководства 13 женщинами.
Да.
Я ставлю знак равенства между ними.
Однако приятно.
Потому что, нет, потому что у женщин там... Как ты, их нет, может быть, да, их да, может быть, нет. Там надо сильно разобраться. И если мужской коллектив простит тебе ошибку где-то там в слове или в деле, женский никогда.
Я чего говорю?
Интересно, как у вас. Прям четко цифры. 260 и 13. Да, это прям ровно там, коэффициент 20. Да?
Я, кстати, никогда не думал.
Никогда не думал об этом. А вот посмотри.
Я возьму вашу крепкую руку, теперь буду занимать.
Ну мы же предполагаем, мы же считаем. Перевели все на цифру.
Вот, и на самом деле с мужчинами, вот было не так, с мужчинами действительно у меня была эмпатия какая-то, пытался оставить, потому что там где-то по-разному, они больше похожи по природе на собак, знаешь, там что-то закосячило, но верно. Женщина это кошки, у них там другая натура. И вот там я безжалостно увольнял. Вот бывает, как вы сказали, заведется одна паршивая овца, да, в стаде, да, да. И весь всему атмосфере конец. Поэтому я просто элементарно, у меня всегда в стопочке было резюме, заготовленное от претендентов, от некоторых, которые уже лежали в потенции, ждали. Если человек вот начинал, так сказать, косячить, да, женщины по природе умеют за счет мужчины вылазить.
Ну, раз у вас бизнес связан с кофе и, так сказать, с услугами, скорее всего, нет уже, да? Уже нет?
Нет, кофе не было. Это просто подсказка.
Ну, Володь, закончу мысль. Да. Как я увольнял? Я честно говорил, знаешь, что вот по идее ты здесь не реализуешь свои таланты. У тебя здесь не происходит раскрытия
новых американцев, да,
твоих, понятно, талантов. И она верила, и верили, и не было как-то.
Довлатов писал, говорит, однажды, говорит, моя знакомая в Америке, значит, спустилась своим шефом в ресторан, она перед ним кокетничала, он ее угощал шикарно, но он думал, что-то хорошее. А он, кажется, говорит, я с огромным сожалением, с большой любовью прощаюсь с тобой, мне так жалко, вот так прямо перед ней, понимаете, ты как американец, пытаешься, так сказать,
сгладить,
конечно. Да, сгладить возможные варианты. И с чем все-таки связан ваш бизнес, если это не обслуживание людей, если можно?
Так, да, мы все, бизнес всегда обслуживает,
ну,
людей.
В принципе, да, да, по неволе. Да.
Нет, ну, у меня был бизнес торговый, угу, где было, так сказать, тоже там немало сотрудников, там больше 60 человек. Сейчас последний бизнес мой был связан с лесной промышленностью, то есть это лесозаготовки и так далее. Просто был вопрос задан относительно сотрудников,
да,
про чувство,
да,
вины,
да.
Да, и я сказал, что в этом случае как такового чувства вины не возникает, да, потому что там некие обоюдные, так сказать, все-таки решения.
Ну, да.
Но хочу сказать, что чувство вины в бизнесе – это плохо, но оно существует, чувство вины, именно перед, скажем так, партнерами, перед компаниями. Вот здесь, и оно очень, очень сильно мешает в работе. Вот здесь вот как раз и наставничество, оно способно помочь в этом плане, да, так сказать, отвлечь от этой мысли, да, потому что она деструктивная, эта мысль. И зачастую чувство вины возникает именно у совестливых людей. То есть,
ну, конечно,
то есть у тех, кто, да, очень, скажем, склонен к переживаниям.
Да, перфекционисты.
Да, перфекционисты, да. То есть, чтобы все было вот замечательно. Вы знаете, я в свое время себе такую формулу интересную вывел в юности, да, и придерживаюсь ее, и до сих пор придерживаюсь. Я в своем родном городе должен зайти в любое общественное помещение или там, так сказать, общественное там какое-то заведение, да, и так далее, и не отворачивать взгляда. То есть вот, ну, вот это показатель того, как ты живешь.
Называется Бескидалово, да.
Показатель того, как ты живешь жизнь. Да, то есть, и самое главное, все свои шаги все-таки согласовывать со своей совестью. То есть, если человек совестлив, он расценит правильно, как бы ни относились к этому со стороны. Я честно скажу, долгое время как-то меня вся эта ситуация обходила стороной. Но мы видим и своих родителей, и по родителям видим, да, где все равно где-то когда-то потом происходят какие-то расхождения, так сказать, там с близкими, там, друзьями, mm-hmm, и так далее. И сам тоже с этим столкнулся, да. И вот здесь очень важно именно оценивать себя со стороны и изнутри одновременно. То, mm-hmm, есть вот своя, то есть правильные шаги это или неправильно, потому что говорить могут всякое.
Да.
Но именно как ты к этому относишься?
Последний вопрос.
Очень важный.
Секунд, буквально, Леша, угу, потом тоже дашь. Последний мой вопрос. Есть два вида бизнеса. Ну, вернее, их тысячи, конечно. Ну, вот два вида бизнеса крайние. Значит, немецкие. Все везде схвачено. И индийские. Могут не перезвонить, могут тоже, угу, кинуть. Ну, в общем, индийский, немецкий климат, бизнес. Вот русский он где? Ближе к какому?
Русский бизнес очень, наверное, какой-то жестокий, да?
Да.
Вот.
Не, он очень необязательный.
Ближе к индийскому.
К сожалению, он очень необязательный. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть, давайте дальше не будем расширять. Все, вот он такой. И зачастую люди, в принципе, страдают. Партнеры именно страдают по цепочке.
Да.
Вот понимаете, по цепочке.
Один кинул,
то есть не, да, есть, особенно страдают те, кто, у кого с совестью все в порядке, да, и совесть, он очень страдает в этой цепочке, он может оказаться в какой-то момент крайним.
Угу. Интересно.
Я про совесть хотел добавить, особенно в бизнесе. Это очень хорошее чувство, но и раньше вот я им руководился сам на сам. Но это опасно, оно может тебя испепелить.
Да?
Дело в том, что многие люди понимают эту тонкость, они просто манипулируют на этом, особенно в бизнесе.
Да.
Поэтому но совесть – это хороший инструмент внутреннего мира. Когда у тебя внутреннего мира нет, это так или иначе отразится на здоровье или где-то снаружи. Поэтому, когда меня совесть дает звонок, я ее не игнорирую, не душу и не убиваю.
В автобусе с сороковки, который на почтовый, совесть – лучший контролер.
Когда мой контролер...
И половина студентов без билетов.
Когда совесть подает свой...
Я никогда не платил ни в трамвае студентам, ни в автобусе принципиально.
Ладно, студенты простительны.
Когда совесть подает свой голос, я его не игнорирую, но... Я теперь выношу суд совести своему ментору или своему духовному наставнику.
Вот,
он не находится в эмоциональной взаимосвязи.
С вами надо провести диалог в этот момент, правильно?
Да, да, да.
То есть ты себя как чувствуешь? Не надо, все.
Да,
не...
Да, да.
Потому что многие вызывают это чувство вины специально.
Чтобы
есть
манипулировать.
Да. Да, то есть,
мама у меня шикарный человек вот в этом смысле.
Как и все мамы.
Она привила хороший иммунитет. И я выношу этот момент на суд совести через своего духовного наставника. Вот в данном случае у меня Алина, кстати.
Спасибо. У нас время
с мамой. Поэтому
совсем вышло.
Она зачастую остается целостной, и мама тоже.
Время совсем вышло. Последнее ваше пожелание. Вот, будучи бедолагом, вот, представьте себя 30 лет назад, вот вам 20 с небольшим, вот, видимо, после вуза, так понимаю, да, начали. И вот вы решили, так сказать, в эти темные воды.
Ну, все у вас в бизнес,
да.
Что у вас это...
Ну, примеру.
За все отвечает.
На самом деле, нет, погоди. На самом деле, любой человек бизнесмен. Я продаю свои руки, свой голос.
Да, вообще, умение продавать себя, это
есть бизнес. Фром читали, да?
Да, да.
Так что любой из нас...
Ну, молодым точно не бояться ничего, идти вперед. Как бы рисковать, есть время, благо. Пробовать себя во всем. Дальше. Сейчас вообще есть целый инструмент, распаковки, да, так называемые. То есть твою экспертность могут разобрать по полочкам, и ты, в принципе, будешь знать, чем тебе заниматься. У нас этого не было, мы поэтому тыкались.
Если ниши, потому что в то время ниш было полно, кстати, а вот сейчас?
Да, конечно.
Есть.
Да нет,
всегда.
Сейчас еще больше. Единственное, что сейчас, вот это, скажем так, молодежь тоже меняется.
Да.
И я вижу, например, вот эту вот некую излишнюю наглость. Вот а наглость, мне кажется, в этом деле не очень хороший помощник.
Хочу сразу 70 тысяч и все.
Наглость просто.
Да.
Я дам по этому случаю такой совет, Алексей Дебров. Просите у космоса, у Бога, как вы себе его представляете, у Вселенной, у Христа, открыть пути, открыть ваши таланты, чтобы вы нашли в себе.
Это довольно трудно. Я нашел себя где-то около 40 лет. Ну что ж, спасибо огромное. Это был еще раз
Валентин Завгородний.
Предприниматель и наставник. Надеемся, что каждый из нас найдет своего полезного наставника. До свидания, друзья.
Наш партнер — информационное агентство СИБ-Медиа.
Неслучайные встречи. Смотри, кто пришел.